Добрый вечер. На часах 19:03, а это значит про нас, психология сокровенного. И, как всегда, в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
И я, Марина Хилькевич. Сегодня мы планировали говорить о жизненных сценариях и о дорогах, которые мы выбираем. Но прежде я хочу сказать, что у Сергея Викторовича на сайте rusnovosti.ru есть форум, да, куда вы можете задавать свои вопросы, и Сергей Викторович будет любезно вам на них отвечать.
Мне очень нравится, поскольку вопросы, которые задают, действительно стоят того, чтобы на них отвечать. А вот вопросы, которые раньше шли на почту, я на них уже больше не отвечаю, потому что там часто очень однотипные вопросы, и мне приходится повторять одно и то же много раз. Не успевая, не остается времени на работу.
И еще, до того, как мы начнем говорить по той теме, которую планировали, Сергей Викторович хотел что-то сказать.
Да, я хотел бы сказать, что, к глубокому сожалению, я всегда испытываю и радость, и огорчение от своей работы на радио. Радость от того, что могу сказать что-то из того, что действительно наболело, что считаю необходимым. Огорчение от того, что мне постоянно не хватает времени. Я постоянно не успеваю сказать, и, честно говоря, уже хотелось бы даже какого-то расширения формата. В результате получается, что те слушатели, которые подключаются к разговору как бы через некоторое время, они часто приходят на 7-ю серию фильма, не понимая, что до этого были еще 6 серий. Поэтому сейчас я просто хотел бы напомнить, о чем мы говорим.
Краткое содержание.
Краткое содержание первых серий. Первое. Мы говорим о родительской обусловленности, о детской обусловленности. То есть о том, что, к сожалению, поведение взрослого человека, который считает себя взрослым, который мнит себя взрослым, который считает, что он совершает взрослые действия, на самом деле примерно на 80% обусловлено его детскими впечатлениями. Это связано с тем, что на самом деле в основном мы действуем бессознательно. Сознательно мы только объясняем потом свои действия. В результате получается, что вот эти детские бессознательные программки продолжают крутиться, прокручиваться, но, к сожалению, мешают нам жить по одной простой причине. Господа, вам сколько уже лет? У многих из вас детские программы делались, простите, еще при социализме. Обратили внимание? А сейчас немножко другая общественная формация. Кстати, никто толком не скажет, какая, но, в общем-то, другая. Итак, первое, что мы выяснили, что есть детская обусловленность, которая в основном возникает из так называемого родительского программирования. Второе, о том, что в результате до сих пор в психике, в голове каждого из нас существует как бы 3 отдельных инстанции или 3 наших «я». Я родителя, я ребенка, дитяти, и я взрослого. Причем, к сожалению, взрослых у нас маловато, потому что взрослые – это уже не 20, а большее количество процентов, которые способны отвечать за свою жизнь. В основном у нас за свою жизнь отвечают только испуганные или угрюмые озлобленные дети и не менее озлобленные родители, потому что здесь есть такой парадокс, который многих пугает. Мы ненавидим наших родителей часто и считаем, что мы своих детей будем воспитывать совершенно по-другому, но, к сожалению, мы воспитываем своих детей точно так же, как нас воспитывали родители, потому что родитель вторгается в нашу психику, становится нашей инстанцией примерно до 4 лет. И опять это как автоматизация. В связи с этим мы изучили очень интересный феномен, ну так, в черне. Это феномен созависимости, то есть патологической зависимости, которая в раннем детском возрасте всегда является благом, ибо она поддержит ребенка. Но, как всегда, наши недостатки являются продолжением наших достоинств. С наступлением зрелости она становится злом, потому что она не дает человеку расти, жить самостоятельно. И здесь меня завалили письмами, простите. Вот я убирался в зависимость, но обнаружил, что она во мне. Это уже не созависимость, это идентификация. Она тоже делается. На самом деле вы действительно как бы соединили себя и мамочку, себя и любимую девушку иногда. И вас нужно рассоединять, потому что такой симбиоз на уровне, простите, сиамских близнецов, но психологических, никому еще ничего хорошего не дал. Я, в принципе, это делаю, я это описываю, как это сделать. И, наконец, в прошлый раз мы говорили относительно того, что жизнь человека задается следующим моментом, так называемой экзистенциальной позицией, которая делается очень просто. Я – другие мир. И которая может быть в порядке, не в порядке по каждому из этих пунктов. И, соответственно, получается, что если взять только 2 позиции, я – другие, то тогда получается 4 сочетания, дорогие радиослушатели. Я – в порядке, другие – в порядке. Я – не в порядке, другие – в порядке. Я в порядке, другие не в порядке, я не в порядке, другие не в порядке. Запомнить несложно или потом просто распишите. Результат. Отсюда основа тех самых будущих сценариев, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Потому что люди, которые случайно, их процентов 5-6, не больше, получили экзистенциальную позицию «я в порядке, другие в порядке», живут с совершенно парадоксальным родительским предписанием «живи и радуйся». В результате чего сценарии своей жизни, они строятся именно так. Я буду просто жить и радоваться. Может коллекционировать часы, а может яхты, как небезызвестный господин, всем известный губернатор Чукотки. И в результате даже двери выхода для них будут изменяться, потому что, в отличие от других, они не будут говорить, если в речке нет воды, то виноват Чубайс или еще кто-то другой. Они будут исходить из того, что они в чем-то как-то что-то не так сделали. И они будут меняться. Про остальных это Лев Толстой, который сказал, надо меняться, это всегда о других, а не о себе. Второй тип, наиболее распространенный для нашей страны. Я не в порядке, другие в порядке. Результат. Родительское предписание. Не будь счастливым, не будь здоровым, не будь эффективным, не будь радостным и так далее. Любимая, так сказать, базовый сценарий без любви, потому что если за любовью нужно расплачиваться здоровьем, неуспехом и так далее, то, возможно, тогда можно прожить без любви. И, соответственно, дверь выхода, простите, самоубийство. Но не обязательно такое, а часто ритуальное. Вот эта наша вечная привычка дергать костляву за усы, это как раз отсюда. Чисто российская привычка, у нас очень много именно такого психотипа. Я совершенно забыл вам сообщить, времени хватило, что есть еще два варианта сценария. Я в порядке, другие не в порядке. Это вот, дорогие господа, это сценарий наших богатых буратинок, которые с самого раннего детства получают от родителей потрясающее предписание. Не сближайся. Ты что сближаешься с этим быдлом? Мы такие, а они так, плебс и так далее. Результат. В качестве базового сценария жизни она выбирает сценарий без чувств. Потому что не сближаться можно только в том случае, если ты не чувствуешь ничего. И поэтому мы потом на них обижаемся. Боже, они нас обобрали, они нас обокрали. Неужели они ничего не чувствуют? Они чувствуют, дорогие мои. Часто, когда они сидят у меня на приеме, я провожу изменения и говорю, что ты чувствуешь прямо сейчас? Он говорит, надо подумать. Ему чувства надо включать. А в результате любимая дверь выхода для них – это, простите, убийство. Причем вовсе не обязательно там убийство из серии чисто физически убить, хотя именно они склонны к тому, чтобы, ну, противоправным действиям в этом варианте. Они убивают своих жен бесконечными придирками. Вот была такая стройная, сейчас такая толстая. Они убивают своих детей бесконечными воплями о том, что в твои годы я... Да в твои годы ничего не делал, кстати говоря, но считает, что делал. Они убивают своих подчиненных, затаскивая буквально как терьер крысу. Они убивают своих контрагентов, говоря, они поставили, поставили, не оплачивайте. Ну вот, расплачиваться они тоже сурово. А последний, четвертый сценарий, перед тем, как пойдет у нас информация, и я начну, наконец, нынешнюю тему, я не в порядке, другие в порядке. Простить не в порядке. Простить – это самое страшное, потому что это бомжатник. Потому что люди, которые живут так, живут с очень странным родительским предписанием. Ум бесполезен. Совсем недавно нам говорили, рабочий класс, он все понимает, да, хотя жажду запивает не квасом. Ты что сидишь за книжками, иди там поработать, да? Результат. Они растут с базовым сценарием без ума. И в результате именно они покупают акции Аввы и Автомобильного Альянса. Там. Они покупают квартиры, которые существуют только в воображении продавцов. Они, вот этот самый лохотрон, это их любимое занятие. И кончают они плохо, потому что дверь выхода для них сумасшествие. То есть они кончают часто белой горячкой и прочими неприятными вещами. Вот так вот. А сейчас мы продолжаем нашу тему и в разговоре об этой обусловленности после перерыва краткого.
Да, я напомню, в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев, и мы ненадолго прервемся. И мы продолжаем и начинаем новую тему «Жизненный сценарий. Дороги, которые мы выбираем». Сергей Викторович, что такое вообще жизненный сценарий?
Ну, наиболее общее определение жизненный сценарий – это неосознанный жизненный план. Здесь важно все. Во-первых, он не осознается. То есть, на самом деле, вы считаете, что никакого жизненного плана у вас нет. На уровне сознания вы живете, как птичка Божия, которая там поет, летает, порхает. На самом деле, он существует, но он существует в глубинах вашего бессознательно, и с неумолимостью он ведет вас по этой дороге. Второе, это действительно жизненный план. То есть, по сути дела, там распланированы стадии, этапы вашей жизни. То, как вы будете жить, и что вы будете делать в рамках этой самой жизни. Поэтому эта тема самая интересная из всех, которые есть, потому что на самом деле, если копнуть ее, то получается, что наша свобода – свобода мнимая. Это только свобода в рамках нашего сценария. И наш сценарий ведет нас по жизни, как та самая колонна вертухаев с собаками, где шаг вправо, шаг влево считается победой. Понимаете?
Имеется ли в виду понятие жизненного сценария, понятие судьба? Это одно и то же?
А это почти одно и то же, потому что на самом деле, еще когда я писал книжку «Нейропрограммирование успешной судьбы», я там написал вот эту фразу, которая мне очень понравилась. От судьбы не уйдешь, потому что судьба в тебе самом. Ты можешь покинуть эту страну, ты можешь уехать в Израиль, в Америку, но ты увезешь себя с собой, и значит, твоя судьба, твой сценарий, она тоже реализуется.
Вы сказали хорошую фразу. От судьбы не уйдешь. Так что ж тогда менять? Что ж тогда выбирать свой жизненный сценарий, если все равно все предопределено?
Нет, но дело в том, что предопределено, то предопределено, действительно, на 80%. Но Господом Богом, нашей психикой, нашим бессознательным, нам даровано великое право. Во-первых, просто осознать наш сценарий, начинать поступать немножко как бы вопреки ему. То есть делать так, чтобы этот сценарий не реализовывался. И это можно делать даже на уровне осознания. А второе, более глубокое, более серьезное, можно изменить любой сценарий, более того, В идеале-то у каждого из нас, опять-таки высшими силами, психогенетическими линиями, нашими прошлыми жизнями, неважно кем, но предписан наш подлинный сценарий, внутренний сценарий того, что мы должны сделать в этой жизни. И, соответственно, получается, что тот сценарий, который мы получаем благодаря взаимодействию с родителями, далеко не всегда совпадает с этим сценарием. Значит, в идеале нужно освободить себя от старого сценария, найти свой подлинный сценарий, то, зачем ты пришел в этот мир, то, что ты здесь должен сделать. Сделать это и обрести полную и подлинную свободу. Но сначала нужно хотя бы понять, что это такое сценарий, какие сценарии существуют.
Да, мы сейчас обязательно к этому подойдем. Только не могу не задать вопрос, который пришел на мой форум, в блог. Мы, там целое прям обсуждение по этому поводу возникло. Смысл в том, что вот если, допустим, у человека есть какие-то феноменальные способности, будем считать это даже талантом, и родители заставляют, принуждают, и ребенок воплощает этот талант в жизнь, становится известным актером, музыкантом и еще кем-то, и при этом совершенно несчастлив. Оправдано ли это?
Нет, это никогда не оправдано, потому что, во-первых, никому не должно до конца брать себя роль Бога, даже для своего ребенка.
Но для чего-то же был дан этот талант?
Талант был дан, но вы уверены, что это именно тот талант, который нужно было развивать, и то, что это единственный талант? Очень многие люди воспринимают, например, просто элементарную интеллигентность, то есть способность оперировать понятиями, за определенный талант. То есть их интеллект позволяет заниматься многими видами деятельности. Но на самом деле существует только одна, в которой они гениальны. И если они ее найдут, они найдут свою судьбу. Рассказывает, что наш знаменитый физиолог дедушка Павлов, дважды лауреат Нобелевской премии, такое в истории бывало только с ним, вот он сначала поступал на юридический факультет и был крайне недоволен этим, и к концу первого семестра едва не покончил с собой. Случайно зашел в анатомичку, представьте, в анатомичку, жутко понравилось, стал физиологом, тем самым, которым мы знаем. Не знаю, насколько достоверна эта история, но она...
Но мы могли бы остаться без рефлексов.
Да, но иначе мы бы остались без массы теорий, кстати, без удивительной вещи, которая издана на Западе, так просто упомяну, но которая у нас не издана. Все последние годы в колтушах Павлов Стол писал книгу, в которой доказывал, что подлинным мозгом человека, местом разума, является его сердце. А мозг только второе по значению. В результате на Западе существует уже такая математика сердца, понятие эмоциональное мышление. Ну, а мы, как всегда, охотно даем на Запад все то, что является чисто нашим достижением. Ну, давайте вернемся к сценариям.
О жизненных сценариях.
Да, дело в том, что здесь есть две вещи в жизненных сценариях. Значит, вы поняли, получается так, что сначала задается позиция. Я в порядке, другие не в порядке. Потом из этой позиции мы танцуем, делая что? Как правило, следующее, что мы делаем перед формированием сценария, как ни парадоксально, только не надо пугаться, мы прогнозируем свой финал, то, как мы закончим свою жизнь. Парадокс заключается в том, что ранее считалось, что финал мы делаем до 4 лет, но сейчас есть некоторые данные, говорящие о том, что модель финала ребенок сделает до года. Представляете? То есть до года он представляет, как он будет заканчивать эту жизнь.
Несчастный случай тоже входит?
Входит, потому что есть два типа финала. Собственно, финал и расплата. Расплата, это, как правило, характерно для неблагополучников. Расплата – это всегда убийство, самоубийство, болезнь, изнеможение, банкротство, смерть. И в этом отношении расплаты бывают страшными. Если не верите, посмотрите передачу «Как уходили кумиры». Там, честно говоря, страшновато смотреть на то, что происходило с бывшими кумирами миллионов, как они уходили в белой горячке, выбрасывая закон, сжигая самих себя и так далее и тому подобное. А вот когда он сформировался в финал, под этот финал формируется уже сценарий, где буквально на самом деле на уровне бессознательно он знает, что люди там подбираются к сценарию, как статисты в его пьесе. Муж, жена, все прочее и так далее. Некоторые утверждают, что этот сценарий настолько глубокий, что и родители подбирают заранее. Но это уж такой совсем крутой взгляд. А дальше получается, что чтобы изучать сценарий, нам нужно понять следующую простую вещь, что есть два типа сценариев. Одни чисто структурированы, их называют сценарные процессы, их всего 7. Другие не структурированы, их называют, собственно, сценарии. Их имеем легион, хотя там тоже есть определенная классификация. Что такое сценарный процесс? Это то, как после финала вы решаете вопрос, как вы будете здесь жить. Как вы будете здесь, как ни странно, жить, уклоняясь от радости. Потому что парадокс заключается в том, что большинство наших сценариев дает возможность человеку быть эффективным, но не дает возможность быть радостным. Мы все время откладываем радость. И поэтому сценариев, сценарных планов таких, или сценарных процессов, всего 7. Первый сценарный процесс называется «пока не». Они все, кстати, привязаны к мифическим героям, и это сценарий Геракла. То есть, согласно этому сценарию, пока не совершу 12 подвигов, я не позволю себе жить, я не позволю себе радоваться, я буду вечно совершать эти бесконечные подвиги. Правда, вы, наверное, если знаете мифологию, обратили внимание, что Геракл сразу после совершения последнего подвига по ошибке надел на себя одеяние кентавра Несса, почувствовал невыносимую боль, и, в общем, покончил счеты с этой жизнью, ушел. Поэтому так и получается. Наши пенсионеры, которые откладывают жизнь, пока не уйду на пенсию, не буду жить, как правило, долго на пенсии не живут. Это первый сценарий. Второй сценарий называется «после». Это сценарий, сценарный процесс тех людей, которые придумали поговорку «если у вас все хорошо, не беспокойтесь». Это ненадолго. Потому что суть данного сценарного процесса примерно следующая. Конечно, я могу сегодня порадоваться, но завтра за это настолько расплачусь, что лучше я радоваться вообще не буду. Это называется сценарий «Дамокла». Они как бы ходят все время под дамокловым мечом, который вот должен упасть и оборвать их радость. Поэтому лучше не радоваться, тогда, видимо, меч не упадет. Следующий сценарий называется «Никогда». И это очень своеобразный сценарий, сценарий «Тантала», который выглядит примерно так. Я никогда не получу или не достигну того, чего я действительно хочу. Никогда у меня не будет того, что мне действительно надо. Почти аналогично с ним четвертый сценарный процесс, он называется «Всегда». Это уже сценарий «Арахны». Ну, той самой, которая богиня Афина, по-моему, заставила постоянно прять праху, пряжу, в результате чего она стала, в общем-то, просто паучихой. Это значит, я всегда буду находиться в этой, простите, ну, нехорошем месте, хотел сказать другое слово. То есть я всегда обречена жить с алкоголиками, всегда обречена жить в бедности, мы всегда обречены жить в этом состоянии и так далее. И остается только два сценарных процесса, потому что седьмой сценарный процесс – это выход. Пятый сценарный процесс называется «Почти что один». Это сценарий Сизифа. И, наверное, многие из вас встречали людей, которые почти защитились, почти женились, почти сделали деньги, почти сделали карьеру, в последний момент запивали, не приходили, убегали прямо из венца, пропавшая невеста, да? И в результате чего все, камень опять падал вниз, и все нужно было тянуть с самого начала опять на гору. Это вот такой вот Сизиф, роняющий камень. И сценарий, который открыли несколько позднее, его назвали «Почти что два», потому что это сценарий такого удачливого Сизифа, который закатывает камень на гору, но вместо того, чтобы присесть, отдохнуть или просто порадоваться жизни, вытирает трудовой пот со лба и говорит: «Разве это гора? Разве это камень? Где следующая гора? Где следующий камень?» Вот, между прочим, перед вами, дорогие радиослушатели, сейчас сидит такой Сизиф. Вот этот второй, «Почти что два», который всю жизнь, так сказать, работал на то, чтобы написать еще книги, еще, но все было мало. А когда выяснилось, что уже больше нечего достигать, едва не помер, потому что кончился сценарий, и началась расплата. А моя расплата как раз заключалась в том, что я, грубо говоря, чуть ли не должен был бы умереть на руках стенающих родственников и роняющих скупую слезу коллег, которые поняли, какой же великий психолог ушел. Но вместо этого я поменял сценарий на открытый процесс.
Давайте сценарий вот на этой радостной ноте прервемся.
Что хочу, то и ворочу. Вот и все. Спасибо.
В студии, я напоминаю, психолог-психотерапевт Сергей Ковалев, а мы ненадолго прервемся. И до рекламы Сергей Викторович перечислил все эти основные варианты развития жизненного сценария.
Я не могу сделать меньше.
Сизиф, Тантал. Сизифа, Тантала, Геракла, Дамокла, Арахны. Я всех перечислила.
Да, совершенно. И Филимоны, и Блавкиды – это сценарий с открытым концом. Когда вы внезапно начинаете понимать, что сценарий кончился, и, как ни странно, можно начинать жизнь без сценария. Потому что на вопрос, какой лучший сценарий, ответ только один – никакого. Полное отсутствие сценария. Жизнь, так сказать, по внутреннему хотению, или лучше по внутреннему компасу, по истинному сценарию. Это и есть самый лучший сценарий. Я только хотел, Марина, сказать еще одну интересную вещь, чтобы люди поняли. Сценарий есть не только у человека. Сценарий есть у семей. И есть семьи, которые живут по принципу, пока Вася не окончит школу, или пока Ваня не опомнится, мы жить не будем. Сценарий есть у групп. Сценарий есть у организаций. Сценарий есть у стран. И, например, наши... как принято выражать, наши американские коллеги, живут по сценарию пока не насадим демократию во всемирном масштабе, не успокоимся. Лучше бы успокоились. Наша страна живет под сценарием никогда. Мы никогда не будем европейской страной. Мы заодно никогда не будем азиатской страной. Мы вообще никакой страны не будем. Мы такие особливые. А рядом с наши украинские соседи, наши, опять-таки, украинские коллеги, друзья, живут по сценарию всегда. Мы всегда будем в этой неразберихе с выборами, экономическом коллапсе и так далее. Это их сценарий в данном случае. Здесь приходится говорить о том, что иногда лечить нужно не только отдельного человека, но и семью, группу, организацию, целую страну.
Если у членов семьи, у мужа и жены разные жизненные сценарии, это брак всегда распадется или, наоборот, это удачный брак?
Во всяком случае, он будет проблемен, потому что есть тут две вещи. С одной стороны, супруга все-таки подбирает на небесах для того, чтобы они научили другого тому, чего не научились. Есть, правда, еще одна интересная теория Цанди, относительно до того, что супругов часто подбирают для того, чтобы две, простите за генетический термин, две доминантных линии, соединившись, стали рецессивными. Грубо говоря, чтобы больше такие уроды не рождались. То есть подбирают двух невротиков, чтобы дети, по крайней мере, были нормальными, или, наоборот, у них не появлялись дети. Это уже чисто генетически. Но в любом случае это необходимо для того, чтобы, так сказать, научить друг другу. А вот на уровне сценариев, боюсь, что здесь возможны очень серьезные проблемы, потому что жить они будут каждый по-разному, правильно? Представьте себе совпадение сценариев снова и снова, и пока не, ведь это пронизывает всю жизнь. Например, пока нет. Жена говорит, муж говорит, пойдем займемся сексом. Она говорит, пока не помою посуду, не пойдем. Слышали, наверное, да?
Распространенно.
Вот, распространенно. А ведь сценарий-то везде. Я помню, когда рассказывал сценарий на своем семинаре, у меня слушатель с ужасом сказал, слышите, я даже стакан никогда до конца не допиваю, у меня почти что один. Правильно, вот такие вот сценарии есть.
Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, а вы когда, прежде чем перечислять сценарии, вы говорили о радости, что таким образом человек закрывает от себя от радости. Он понимает вообще, что такое радость? Человек,
нет,
как ему человек должен понять,
не
что
понимает.
Радость для него?
Понимаете, вот у нас в настоящее время в мире существует какой-то безумный примат эффективности, а радость заменена гламуром. То есть мы каким-то образом подменили естественную радость ее искусственным суррогатом. Мы почему-то считаем, что если мы будем тусоваться в нужных тусовках, пить нужные напитки, желательно в нормальном количестве, есть и так далее, мы испытаем радость. Нет. Потому что радость никогда не приходит извне. Радость всегда приходит только изнутри. И поэтому не случайно Алан Уоттс говорил, что даже если вы за радостью, за счастьем лезете по лестнице успеха, то даже если вы долезаете до верха лестницы, вы с изумлением выясняете, что лестница стояла не у той стены. Поэтому радость — это как раз то, что возможно только для естественного ребенка. Помните, мы говорили об этом? Естественного ребенка. А большинство из нас — это дети, либо адаптированные, то есть приглажены со всех сторон, стоят по стойке смирно, либо это угрюмые дети, которые вечно несчастные дети, которые вечно стенают, когда же кончится эта каторга, либо антипод адаптивным ребенком — это дети, которые пересжигают машины, переворачивают их, знаете, вот эта вот стихийная толпа как таковая, либо иногда маленькие профессора, но это я уже говорил о том, что из маленьких профессоров иногда выходят хорошие большие профессора, а потом выступают по радио.
Я думаю, что в следующем, после новостей, мы потом будем говорить о том, как выбрать ту дорогу, которая конкретно нужна каждому человеку.
Как,
да?
Во всяком случае, избавиться от этого, как осознать свой сценарий, как в буквальном смысле слова перестать страдать и начинать потихонечку перестать выживать. Понимаете, что главное? Сценарий — это сценарий выживания. Почему я говорю, что наша страна умеет выживать, не умеет жить? Правда, я иногда хуже говорю. Я говорю, что в нашей стране только умеет красиво умирать, а вот нормально жить нифига не умеет. Понимаете, вот такая у нас особенность интересная. Если надо умирать, на миру у нас смерть красна, правильно? А вот жить не умеет.
Давайте так подключим к нашему разговору радиослушателей, пока есть немножечко времени. Наш телефон 788-107-0, плюс 7925-101-107-0, телефон для СМС и русновости.ру, адрес нашего сайта. Звоните, рассказывайте ваши жизненные сценарии, которые вы реализовали.
Задавайте вопросы, которые вас интересуют по поводу сценария. Потому что, кстати, мини-скрипты, мини-сценарии, они постоянно происходят в нашем общении.
Что такое,
кстати,
мини-скрипты?
А вот это очень интересно. Вы обратили внимание, в прошлый раз звонили нам, и причем первый звонок меня буквально обескуражил, потому что он был категорически против того, что есть. А потом я все-таки его прервал. Так вот, это был типичный мини-скрипт. У меня есть еще время, а то это интересно.
Буквально
так.
Две минуты. Давайте. А тогда звонки будем принимать, я сообщаю для вас.
Дорогие господа
радиослушатели, сразу после новостей.
Вы не обращали внимания на парадоксальную вещь? На вас нападают тогда и в основном только тогда, когда вы находитесь в состоянии «я в порядке, другие в порядке». Вот у вас идете, душа поет, всегда найдется кто-то, кто попытается это сбить. Почему? Да, печально, но у нас болезнь красный глаз, зависть, очень сильно распространенная болезнь. И случайно, кстати, Элизабет Тейлор как-то сказала, люди не выносят славы, богатства, красоты, успеха. Если бы я могла оказаться несчастнее, меня бы любили намного больше. Вот и получается, что мини-скрипт — это такая заведомая разыгрываемая быстренько драма, но которую все-таки лучше рассказать после выпуска новостей, потому что это чертовски интересно, действительно интересно. И это не требует обсуждения, это истина. Просто любопытно, как это работает, в том числе и со звонками.
Мы говорим о жизненных сценариях. В студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. И сразу после новостей мы продолжим наш разговор. А до выпуска новостей мы говорили о видах развития жизненного сценария, которых даны имена древнегреческих героев Сизифа, Тантала, Геракла, Дамокла и Арахны.
Арахны.
И еще кого?
Филимона и Блавкиды. Благочестивых супругов, которые приютили богов, за что боги позволили им вечно жить вместе после этого. Правда, превратив для этого в деревья, но, видимо, уже возраст позволял.
И теперь наш телефон 788-107-0. Мы готовы принимать от вас звонки с рассказами о ваших жизненных сценариях и о том, как вы их реализовали. 788-107-0, плюс 7925-101-107-0 и русновости.ру. Это адрес нашего сайта, да, для тоже отправки сообщений. А сейчас мы не закончили с мини-скриптами. Очень хочется узнать.
Да, дело в том, что вы знаете, дорогие господа радиослушатели, еще одно, что меня часто удручает, это не совсем целевые звонки, потому что мы иногда просим задавать вопросы, а вместо этого идут суждения. Но они все объясняются в рамках мини-скрипта. Потому что звонки инициируются всегда в тот момент, когда я говорю примерно следующее. Я в порядке, другие в порядке. Видимо, кто-то из вас не в состоянии выдержать это, с учетом того, что он живет по принципу «я не в порядке, другие», «я не в порядке, другие в порядке». И в результате вы звоните мне по телефону для того, чтобы сообщить только одно. Нет, ты не в порядке, это я в порядке. Вот прошлый звонок, помните от женщины, да? В результате чего дальше получается следующее. Если я достаточно силен, я должен временно принять ситуацию какую? Да, я действительно, я не в порядке, вы в порядке. Если я слаб, то после этого я перейду на ситуацию, да, так оно и есть, я не в порядке, и другие не в порядке. Если я силен, я рявкну в ответ и скажу, нет, это вы не в порядке, почти сам дурак, да? И так далее. Вот этот вечный сценарий отыгрывается. Причем самое печальное заключается в том, что эти мини-скрипты всегда включаются у окружающих именно в тот момент, когда ты счастлив. Понимаете? Как будто самое странное. Действительно, может, правы те, которые говорили, что одна из любимых занятий у, к сожалению, нашей многострадальной страны, это болезнь красных глаз, как ее вежливо говорят китайцы, то есть зависть. В результате чего, вы помните эту притчу о русском? Бог призвал к себе русского, говорит, да прости, что хочешь, но узнай, твой сосед получит двое больше. Русский подумал, говорит, Господь, выбей мне один глаз. Удивительно про нас. Звонки?
788-107-0 плюс 7925-101-107-0. Телефон для СМС. Рассказывайте о своих жизненных сценариях. Русновости.ру. Адрес нашего сайта. Давайте принимаем звонки. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Здравствуйте, добрый как вас зовут?
Добрый вечер.
Меня зовут Елена Валентиновна. Я хотела бы задать вопрос вашему гостю. Скажите, а как бы вы прокомментировали слова Александра Сергеевича Пушкина, который, я точно цитату не помню, но он выразился в том смысле, что несчастье семейственной жизни есть именно особенность русского человека?
Ну, относительно того, что существует не только сценарии семьи и так далее, есть сценарии нации, вы совершенно правы. Знаете, мы давно проанализировали парадоксальную вещь. Если сказки – это душа народа, то тогда у нас ужасно несчастная душа. У американцев из 10 сказок в 7 действует благополучник, удачник, даже в 8, а у нас только в 3. Вы поняли? У нас все сказки в основном о дураках и неудачниках. И поэтому это действительно, к сожалению, проявление нашего национального характера, но я не думаю, что этим проявлением стоит гордиться.
Но немецкие сказки «Братьев Гримм», в частности, достаточно жестокие.
Да, поэтому мы близки, поэтому по сказкам много можно чего узнать, в принципе. Мы с немцами, между прочим, близки по сценариям, потому что мы находимся в одной и той же реальности. Помните, говорил, так называемый унитарный или единичный?
На наш сайт пришел вопрос от Елены, она уже его повторила 3, поэтому не могу не прочитать. Часто не веришь в успех своих действий, которые противоречат осознанному сценарию, хотя знаешь, что они необходимы и способны принести огромную радость. Как изменить эту уверенность?
Ну, тут не изменить, тут сделать уверенность. Существуют специальные методы, которые позволяют действительно взять и перенести эту уверенность из любой области. Видите ли, Елена, главное отличие нейропрограммирования, которым я занимаюсь, и которое, кстати, намного шире, чем НЛП, куда меня пытаются часто засунуть. Я в этом случае только говорю, что я занимаюсь НЛПТ, нейролингвистической психотерапией. Но это все намного шире. Заключается в том, что если у вас есть уверенность хотя бы при посещении ванны, а в ванне мы все уверены, правильно, когда себе показываем язык, то есть методы, с помощью которых эту уверенность посещения ванны можно извлечь и сделать уверенность о посещении собрания или любого действия. Потому что наша нейросети, нашему бессознательному глубоко наплевать, откуда мы что берем. Для него буквально можно скрестить ежа и ужа и получить 2 метра колючей проволоки совершенно спокойно. Так что в данном случае это просто вопрос уже техник, но для этого существуют мои книги, все-таки их у меня 28, хотя сегодня я заходил в книжный магазин «Москва» и с изумлением не обнаружил ни одной, все разобраны.
Слушайте время русской службы новостей,
да,
наверняка.
Видимо.
Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Мария, здравствуйте, Сергей, меня Григорий зовут, 39 лет. 4 года назад я ослеп, а теперь как раз у меня вот такая ситуация, то, что я вот так вот не счастлив, а другие все счастливы. И мало того, жена бросила, и вот теперь даже дома начинает все рушиться. Недавно даже вставил дверь такой, до нее до ручки дотрагивался, бац, отломалась. Вот как будто прям какой-то, я не знаю, как из глаз.
Да, может быть, действительно работает какая-то патологическая модель сценария, но видите ли, в чем дело. К сожалению, по телефону я ее ни определить, ни изменить не могу. Бывает. Это, в принципе, вопрос о зрении. Сейчас, если бы мы задавали, это был бы чисто медицинский вопрос, потому что есть зрение, которое обусловлено физиологическими проблемами, и там, к сожалению, это сложно. Но есть зрение, которое, потеря которого обусловлена психологическими проблемами, и там кое-что можно сделать. Ну и плюс к этому, купите книгу Роберта Брюса «Астральная динамика». Говорят, что даже слепые, выходя в астрал, видят все. Тоже интересная замена.
Спасибо. Алло, добрый вечер. Алло.
Найдите
Алло.
Другую область, короче, жизни.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Огромное вам спасибо, Марина и Сергей Викторович, за ваши передачи.
Как вас зовут?
Спасибо.
Меня зовут Мария. У меня к Сергею Викторовичу два вопроса насчет финалов жизни по вашей теме. Первый вопрос, можно ли изменить финал родителей, вот в частности, работая по методике вашей реимпринтирования родительской линии жизни?
Можно, я там слышу ваши ребенка.
Да. Вот, и второй сразу вопрос. Скажите, можно ли изменить финал для своих детей, если вы говорите, что это настолько рано закладывается? И как тогда это можно сделать? Либо же меняться самому, либо как-то ресурсировать.
Нет, прежде всего, вы правы. Сначала нужно поменяться самому. Я чувствую, судя по вашей подкованности, вы либо ходите ко мне на семинары, либо прочитали книжки. Это очень здорово. Так сначала в этом случае нужно все-таки поменять себя, потому что мы задаем модели для своих детей, и если мы будем счастливы иметь нормальный финал, то дети будут тоже счастливы. Потому что этот родительский финал, он, к сожалению, передается с непреложностью. Знаете, ведь принцесса Диана, которая жила по сценарному процессу никогда, Виндзоры традиционно имели следующий сценарный процесс, передающий из поколения в поколение. Мы никогда не будем счастливы и любимы. И даже выйдя замуж за принца Уэльского, она, тем не менее, продолжала реализовывать свой сценарий никогда. А как вы помните, сценарный процесс у нее был тот, который кончается дверью выхода самоубийством. И когда она поняла, что ее близкий человек... Доди Альфаед, на самом деле похоже всего на все, имидж-факер, так их называют на Западе. Она сама вызвала полупьяного охранника, посадила его в Мерседес, и неизвестно, чего там было больше. Инициирование собственного финала, так сказать, или действительно несчастного случая. Во всяком случае, я был там в этом парижском туннеле, там не то что 200 километров, там и 100 километров развить не стоит, потому что совершенно не те условия. Так что вот получается так, что для того, чтобы убрать сценарий детей, надо сначала обязательно убрать сценарий себя. Надеюсь, что я ответил. А так вопрос настолько емкий, что в двух словах не скажешь.
Наш телефон 788-107-0, и прочитаю сообщение от слушательницы Любови. Скажите, пожалуйста, как бороться с завистью, избегать ее? Завидуют даже более социально успешные люди.
Ну, это чрезвычайно трудно и одновременно легко, потому что здесь нужно почистить две вещи. Первая, к сожалению, без перевода с английского self-концепция, концепция самого себя. Вторая – самооценка. Можно начинать со второго, потому что самооценка – это ваше отношение к self-концепции, к тому, как вы себя видите. Понимаете? Можно быть не очень хорошим человеком, но при этом иметь высокую самооценку. Она делается, почитайте в моих книгах, там техника по созданию самооценки описана достаточно подробно. Или приходите на семинары, эти техники будут обсуждаться на теме построения сверхспособностей. Поэтому самое главное здесь – ваша устойчивость. Люди действительно сильные, люди действительно состоявшиеся никому не завидуют. Точно так же, как уверенный в себе мужчина никогда не ревнует женщин. Своих жен ревнует неуверенный. То есть это все опять-таки, как ни странно, определяется нами, а не окружающим миром.
Наш телефон 788-107-0. Звоните, рассказывайте свои жизненные сценарии. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. С уважением к вам, товарищ Сергей и милая дама. У меня такое начало коротенькое, а потом вопрос. Вот иногда люди, в том числе я, допустим, выберу свой сценарий, стать тем-то, тем-то, тем-то. Но под воздействием родителей, из уважения к ним, принимаешь их решение.
Правильно.
И потом, когда идет время, ты убеждаешься, что их решение более правильно. Поэтому первый вопрос такой.
Это или самое. Вас убедили, что она более правильна?
Жизнь убеждает потом.
Ну, возможно.
Да, и как научиться принимать правильное решение и не бить, допустим, до упора лбом в стену, чтобы развивать и бить свое
«я». Спасибо вам за вопрос. Как выбрать правильную дорогу?
Вопрос, это называется вопрос, конечно, интересный, да, вопрос на 5 баллов. Научиться прислушиваться к себе. Одна из причин наших неудач заключается в том, что сначала дети удивительно интуитивны, они прислушиваются к своей интуиции. И поэтому даже маленькие дети, интуитивно живя, не совершают никаких неправильных действий. Вы знаете, они лазят по деревьям, по которым взрослые постесняются, не падают, они едят все, что угодно, но никогда не засунут в рот яд, они интуитивно понимают, что не надо делать. Доказано, что в 80% случаев дети разбиваются в присутствии родителей в основном. Да. А потом появляется сначала детский сад, потом школа, которая говорит, нет, интуитивно жить нельзя, жить нужно рационально, жить надо логично. Так вот это глупость, огромная гигантская глупость нашей цивилизации. Это откат, это на самом деле называется мужская точка зрения, потому что матриархат, который существовал в определенной степени, был полезен, потому что мы ориентировались на интуитивизм матери природы, на интуитивность женского начала, на женское ведовство. Ведьма – это слово ведовство. Мы все это заменили рассудком. Но у нас, простите, мозгов не хватает уже охватить ту реальность, которую мы создали. Если мы не возвратим эту интуитивизм, которым я, собственно, и занимаюсь, созданием которого я и занимаюсь, созданием интерфейса в связи со своим собственным бессознательным. Поймите, ваше сознание работает со скоростью от 2 до максимум 10 тысяч бит в секунду. Ваше бессознательное, по кратким подсчетам, от 100 миллиардов бит в секунду. Уловили разницу? Вот и все. Поэтому надо верить себе. Зорко лишь сердце, как сказал кто-то из великих.
Сергей Викторович, у нас телефон раскалился. Алло, добрый вечер. Алло.
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 Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Тамир зовут.
Каков у вас жизненный сценарий?
Жизненный сценарий, он пресекает из моей истории, очень кратко, в двух словах. Значит, я приехал в Москву, поступил в спецшколу математическую. Ставили сначала нули. Через полгода, благодаря помощи родственников, не оставляли на второй год, я стал первым учеником в классе.
Молодцы.
Потом, когда перешел в вашей школе, по математике, вот. А потом, когда перешел в другой город, родители меня забрали из-за ревности к родственникам, у которых я находился. Я так теперь понимаю, как это их и вдруг у других, и как-то там что-то такое происходит. Но это было бессознательно. Мои люди, родители очень высокие люди.
Единственная
забрали.
Просьба, Дамир, у нас очень мало времени, вопрос, хорошо?
Есть, там я,
если нам дадут больше формат, мы с удовольствием устроим вообще хоть 4-часовое обсуждение. Меня хватит на это один раз в неделю.
Кратко. Я выбрал специальность потом по совету родителей. И в конце концов, в общем, мне уже сейчас очень много лет, вот, но жизнь меня подвела опять к математике. Вот как быть?
Я понял. Короткий ответ. С точки зрения, я не знаю, что значит много лет. Мне лично много лет, но я считаю, что жизнь у меня только начинается. Точка зрения современной психологии заключается в том, что никогда не поздно, слышите? И никогда не слишком рано. Всегда можно начинать. Я знаю людей, которые в 70 лет, окончив карьеру клерка, внезапно становились индивидуальными предпринимателями и получали, в общем-то, зарабатывали миллионами. Я видел людей, которые, занимаясь до этого инженерной деятельностью, заканчивали и выпускали великолепные книги по гуманитарным дисциплинам. Верьте себе и освободите себя. Если есть возможность, не стройте клетки исключительно в вашей собственной голове.
Дайте возможность хотя бы на старости лет себя почувствовать.
Да, конечно.
Свободно. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересная передача. Я за советом скорее. Вот я живу, ну, ощущаю себя в модели «я в порядке, все остальные в порядке».
Это прекрасно, если это так.
Да, но из-за этого я просто ощущаю, как я испытываю зависть.
Постоянно зависть, естественно.
Спасибо за вопрос, потому что у нас здесь на сайт от слушательницы Любови пришел еще один вопрос.
Извините, если мы
поняли так. Как избавиться от чужой зависти?
А беда заключается в том, что единственный способ избавиться от чужой зависти, простите, у меня есть очень хороший знакомый, он уже крупный чин в МВД, так у него есть такое понятие «прикинуться шлангом». Не давать возможность вам завидовать. Вы поняли? Как это ни странно, но у
прибедняться?
Толстого... Чуть-чуть прибедняться. А что значит прибедняться? Не выпендрюкиваться. Простите за выражение, но у нас вечно на самом деле выпендрюкиваются только те, которые в себя не верят. Сильному человеку это не нужно. Сильный просто существует и живет. Уверенный в себе человек. А здесь, в противном случае, тогда вспомните Толстого, элита. «Стань тенью, сын Тумы, и зло не коснется тебя». Потому что на самом деле, действительно, люди не выносят, еще раз повторяю, ну, повторяться не буду. К сожалению, это есть. Поэтому постарайтесь не становиться предметом зависти. У меня, например, есть человек, это весьма успешный, который при встрече всегда выливает на вас такое ведро. Боже, я такой несчастный, что просто...
Но это, наверное, тому... другая крайность.
Это другая крайность. Он так тащится, понимаете? У него такая игра интересная. И в результате получается так, что он не только не дает вызвать к себе зависти, но и получает удовольствие от игры в межличные отношения. А еще раз повторяю, что в этой жизни все может быть работой или игрой. Все зависит от того, как вы к этому отнесетесь.
788-107-0. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы помните, Евгений Онегин заканчивается. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. Как это понять?
А вот это тоже сценарий. Определенный сценарий, причем далеко не самый лучший. Потому что, в принципе, на самом деле, давайте не исходить из того, что все-таки Пушкин наше все, но вкладывая в уста своего персонажа эту мысль, он не обязательно отвечал за нее, правильно? Поэтому как раз те, кто имеет такой сценарий, слишком рано покидают жизнь. Мне что, приводить примеры Есенина 30 лет, Маяковского 37 лет и так далее? А теперь представьте, что если бы они действительно смогли реализовать свой сценарий, а вот этот финал, который сработал, не сработал в виде расплаты. Боже, какие бы еще стихи мы тогда читали Есенина?
Или какие... Пушкина.
Или того же самого Пушкина, у которого тоже был сценарий, между прочим, предсказанный той самой гадалка мадам Ленмаран, которая сказала, вам нужно оберегаться белокурого мужчины в белом мундире на белой лошади. И все его современники отмечали очень интересную вещь. Задира и дуэлянт Пушкин, как только ему задирался некто белокурый в белом мундире, почему-то тут же говорил, да ладно, так, все нормально, на мировую пойдем и так далее. И вот до сих пор непонятно, что же все-таки его подтолкнуло, видимо, все-таки сценарий, на то, что белокурый Жорж Дантес, который любил ездить на белой лошади, был им вызван на дуэль. К несчастью, там вообще все сложилось. Вы знаете, что если что говорят, что его друзья подложили поменьше пороху в пистолеты, чтобы был менее кровавый исход. Тем самым они убили Пушкина, потому что пуля, которая могла пройти на вылет, застряла в брюшине. И, к сожалению, солнце нашей поэзии закатилось, умерев в страшных мучениях.
Ольга, вы задали вопрос, как понять, какой у меня сценарий. Сергей Викторович, мне кажется, вы уже отвечали на этот вопрос.
Да, я отвечал, это достаточно несложно. Вы можете посмотреть. У вас единственное, что сложность, бывает в следующем. Во-первых, сценарий может быть общий. Есть отдельные сценарные процессы, которые касаются отдельных областей. Есть такая штука, называется «Звезда благополучия Ковалева». Возможно, слышали о ней. Наверху звезды здоровья. Два плеча звезды – это взаимоотношения. Одно плечо, другое плечо – любовь и секс. Интимные взаимоотношения. А ноги – это работа и деньги. Так вот, у вас иногда могут быть сходные сценарные процессы для всех пяти вещей, а иногда могут различающиеся. Понимаете? То есть, например, по деньгам пока не там угрохай себя окончательно, не позволь себе зарабатывать. А по здоровью, например, я, конечно, могу заняться здоровьем, но после я за это расплачусь. Ну, вот примерно такие.
Ну, а в
примеры.
Целом надо слушать свое бессознательное.
В целом надо слушать свое бессознательное.
Интуиция.
Господи, интуиция на то и дана. Ведь обратите внимание, сколько раз, когда у вас были сложные ситуации, и вы попадали в просак, вы потом говорили, господи, мне же кто-то говорил. Мне как что-то говорило, не выезжай сегодня, не ходи туда. Да с вами постоянно говорит голос интуиции. Просто надо научиться слушать его, а не забивать его околонаучными бреднями, которые переполнены современные средства массовой
коммуникации. И знаки судьбы – это тоже голос интуиции.
Да.
Наш телефон 788-107-0. В студии Сергей Ковалев, психолог-психотерапевт. И сразу после рекламы мы продолжим.
Здесь пришло сообщение, гадалку звали
девица Ленорман. Дайте я вас представлю. В студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев.
Ну, вообще-то доктор психологических наук, профессор, психотерапевт всемирной европейской регистрации, таких мало в мире, Ковалев Сергей Викторович. Да, коротко. Так вот, девицу действительно знали Ленорман, но, извините, у меня сейчас насморк глухой, так что я мог просто говориться. Простите заранее. А что касается, да.
Как реализовать свой сценарий?
Реализовать. Как его избавиться, скорее? Вот вы когда-нибудь задумали, вот есть сценарий, в каких механизмах он проявляется? Вот что нами двигает, когда мы реализуем сценарий? Когда я учился на психолога, нам торжественно говорили следующее, что главное, что у вас есть потребности, которые реализуются в мотиве. Мотив – это потребность, которая нашла свой предмет. А цель – это образ желаемого будущего. Все. Простите, а что определяет выборы всех этих самых потребностей, этих самых мотивов? Так вот здесь мы несколько дополнили современную психологию. Потому что на самом деле мы исходим из того, что существует 4 уровня регуляции человека, которые определяют его поведение в плане реализации сценариев. И нечего тут бояться с термина 4 уровня регуляции. Самый низший уровень, дорогие мои, это ваши метапрограммы, бессознательные фильтры, которые заставляют вас поступать так или иначе. Вы даже не задумаетесь, но поступаете так. Например, вы автоматически идете к чему угодно или автоматически идете от. Вы в магазине автоматически ориентируетесь на одну из следующих метапрограмм. Цена, качество, удобство, место. И так далее, и тому подобное. Их всего 38 в общей сложности, но они железно определяют то, какими способами мы реализуемся в этом мире. И, кстати, ловить их очень сложно. В психологии вообще нет такого понятия. Метапрограммы его ввели только мы в нейропрограммировании. Над ними следующий уровень регуляции. Это уровень называется критерии. Это ценности вашего выбора. То, почему вы что-то выбираете. То есть на чем вы ориентируетесь, когда выбираете? Ой, здесь есть великолепные техники вообще-то и быстрые продажи, много чего, но не буду говорить. А над критериями находятся, собственно, ценности. То, ради чего вы строите свое время, тратите свое время, деньги, собственную жизнь как таковую. И над все это венчается шапкой убеждений. И здесь бесчисленное множество вариантов, повторов. Но напоминаю, вот эта четверка, чистая четверка, метапрограммы, критерии, ценности, убеждения, они жестко и непреложно являются направляющими вашего сценария. Они в буквальном смысле слова вас держат в русле этого сценария. Но единственная хорошая весть. 16-17 провожу семинар как раз на эту тему.
Чтобы на работу с критерием.
Да, чтобы поменять всю эту четверку, понять, какая она есть. И вот тогда это будет проще, потому что вы подойдете к сценарию. Вы лишите сценарий активного начала. Вы создадите свободу в рамках этого сценария. Поэтому это существенно. Ну и плюс. Ой, опять звонки.
И таким образом этот сценарий может измениться.
Конечно.
Алло, добрый вечер. Алло.
Алло. Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня Николай.
Николай, очень быстро ваш вопрос.
А, Сергей Викторович, в одной из передач вы говорили, куда лучше двинуться России, к Азии или к Европе. Но ведь еще философ Трубецкой писал, что русский дурак никогда не станет европейцем. По-моему, здесь ответ ясен.
Спасибо. А здесь ответ совершенно ясен изначально, потому что в Европе мы никогда не будем. Нас там никто и не ждет.
Еще вопрос. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
С Новым годом вас.
Спасибо вам.
Спасибо вам также.
Мариночка и Сергей Викторович.
Спасибо.
Здоровья вам. Вы знаете, вы уже мне ответили на все вопросы. Я только задумалась. Вот тот, и вы все.
Спасибо.
Уже...
Ну, вот видите, спасибо за звонок.
Спасибо вам.
Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, спасибо вам большое за вашу передачу.
У вас есть вопрос?
Да, у меня вопрос. Скажите, Сергей Викторович, вот похоже, я слушаю вас, я подошел, понял, какой у меня сценарий, но не могу его самостоятельно заменить. Вообще, в принципе, самостоятельно это возможно сделать?
Довольно трудно. Самостоятельно возможно только одно. Зная о том, какой у вас сценарный процесс, вы можете автоматически направлять себе на то, чтобы эти проявления сценарного процесса не реализовывались.
Эти самые.
Нет, это здесь очень простая вещь. Обычно есть так называемые убеждения сценарного процесса. Например, в сценарном процессе «пока не», вы примерно говорите так. «Пока я не сделаю того-то, я не буду радоваться». Значит, всякий раз, когда вы пытаетесь отложить какую-то радость, вы сознательно говорите «нет, я буду радоваться». В сценарном процессе, который так характерен для нашей страны, помните, я говорил «никогда, да, мы никогда не станем Европой, мы станем только Азиопой». В лучшем случае. Так вот, главное в этом, самый простой выход здесь чрезвычайно простой. Определите, чего вы действительно хотите, идите к этому. Обратите внимание, наша страна до сих пор не может понять, куда нам идти. Мы все время идем от чего-то. Мы все время бежим то от советского прошлого, то от жестокого капитализма. Но толком не знаем, куда. То есть здесь советы есть. А реальная смена сценария, семинар, изменение сценария, посмотрите по расписанию.
Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно согласиться вот с таким утверждением, что человек сам пишет сценарий своей жизни?
К сожалению, нет. По одной простой причине. В тот момент, когда вы пишете этот сценарий, может быть, он действительно подобен вам, но пишет его за вас. В возрасте до 4 лет вы, к сожалению, недостаточно разумны и недостаточно социально обусловлены, чтобы, так сказать, писать действительно свой собственный индивидуальный сценарий. Это удается не всем, не многим. Это иногда характерно для тех, которые «я в порядке», другие «не в порядке», они пишут собственный сценарий, но это часто сценарий асоциальный. Понимаете, почему? Вот они становятся часто великими финансистами или великими преступниками, потому что они все-таки написали сценарий вопреки другим «я в порядке», «вы не в порядке», «вы все взрослые, не в порядке».
Можно ли это назвать антисценарием?
Нет, это тоже сценарий, но одновременно асоциален, может быть, понимаете? Поскольку понятие добра и зла еще в этот момент у них толкового не существует, и они часто реализовывают свое собственное представление об этом.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте, быстренько вопрос.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела спросить, вот я в своей жизни выстроила для себя идеальный сценарий, все, там, мужчину, все, что меня устраивает, и вдруг ирония судьбы, судьба мне возвращает мою первую настоящую любовь, и все рушится, весь мой жизненный сценарий, и теперь я просто растеряна, вот что мне делать в этой ситуации?
Спасибо. Ничего страшного, если уже разрушилось, то начинай сначала. У нас есть какое-то идиотское вообще, в нашем сценарии российской нации есть идиотское предположение. Простите, я вот, чтобы не думали, у меня одна жена 30 чем-то лет, так что не думали, что я что-то аморальное говорю, что если жена, то это навсегда, работа навсегда, место работы навсегда. Американцы год работы инструктором по карате, еще год менеджером, еще год краснодеревщиком, и потом говорят, а теперь я год побездельничаю. Они значительно свободнее в этом. Мы же во всякое дело вкладываем не только, так сказать, всю душу, но еще и весь трагизм.
А у здесь нас получается... есть социальные рамки.
У нас есть страшные не рамки, а собственные ограничения. Потому что часто то, что является только средством для жизни, мы делаем целью. Мы об этом уже говорили. Мы постоянно вкладываемся слишком сильно. Мы попадаем в свои собственные ловушки, как муха в янтарь. А потом сидим оттуда, выглядываем, мира нету, только стеклянная. У нас заканчивается еще вопрос.
Давайте еще один вопрос, последний. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Что делать, когда все вроде хорошо, все прекрасно? И человек идет по своей дороге, все хорошо. И вдруг онкология. И за год загорает человек. Прекрасный, светлый, умный, все прекрасно.
Спасибо вам за вопрос.
У меня только что позвонила по этому вопросу одна из моих учениц. До определенной степени может помочь чисто в том числе, как вы знаете, не только медикаментозное лечение, но и ответ на вопрос, почему действительно возникло это заболевание часто. И каким образом оно было сопряжено с сценарным процессом «не будь здоровым», помните? Тем самым предписанием родительским, с многими другими вещами, во всяком случае. При том, что я никогда не отрицаю медикаментозное лечение, могу сказать, что при этом психологическая готовность и решение психологических проблем значительно облегчает медикаментозное лечение, усиливает его эффект, а иногда, не скрою, даже его заменяет. Спасибо. Но, честно говоря, нотка несколько трагична. Давайте самое главное решим. Первое. Вообще-то, честно говоря, все это время мы говорили не о сценариях, только о сценарных процессах. И второе. Меняйтесь.
И будьте возможно. При этом счастливы. Получайте радость от жизни. В студии был психолог-психотерапевт Сергей Ковалев и я, Марина Хилькевич. До свидания.
Спасибо.